ॐ नमो भगवते वासुदेवाया ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। Итак, сегодня мы проводим занятие на тему о том, как Кришна устраняет препятствия наших сад просто так, играючи. Кришна играет в разные игры, и в процессе этой своей божественной игры он так легко устраняет всякие разные препятствия нашей духовной жизни. Для нас это борьба, для Кришны это игра. Но если мы включим себя в игры Кришны, то это тоже станет легче. Итак, сегодня мы поговорим об очередной истории из источника личного наслаждения. Та история называется Брахма Вимохана Лила, или история о том, как творец этого мира, Брахма, хотел обмануть Кришну, проверить его силу, но оказался в конце концов сам обманут. Эта история очень поучительная в том смысле, что всех нас это касается, так как все находящиеся в этом материальном мире это люди, однажды решившие немножечко, так сказать, обмануть Кришну его законами. И что в связи с этим бывает, какие последствия. Итак, однажды, в связи с прошлой игрой, как Кришна называл демона Агасура, если вы помните, это была такая гигантская огромная змея. И когда, в этот же день все произошло, когда Кришна убил Агасуру, они пошли дальше и дошли до берега Ямуны. Такая хорошая была полянка, берег, мягкий сок. И Кришна сказал: «О, прекрасное место. Я думаю, что настало как раз время перекусить. Вот, как раз, так сказать, вы, наверное, немножко переволновались, находясь в пасти этого Агасуры. Вот. Ему нас съесть не удалось, но мы лучше сейчас что-нибудь едим уже точно». Ну что же, скажите этим молодым людям в коридоре, что если они какие-то свои дела, то мир достаточно большой. Если они приходят в храм, то по определенным вопросам приходят. Свои вопросы пусть решают же не там, в храме. Итак, он сказал, что нам надо перекусить сейчас, как раз вот хорошее место. И они расселись, Кришна был в центре, они все вокруг сложились, как зацелась свои эти узелки, узловки, всякие разные, что они там родители с собой дали. И они говорят, ну и конечно же, и Кришна говорит, ну конечно же, тут кентеля, тоже тут они поверили, такая сочная трава, которая стоит, рядом какая-то рощица была, пусть попьют чистой воды из Ямуны, мы обедаем, они обедают тоже. И они отвязали, отпустили эти телята, пошли гулять спокойно. И через некоторое время, как-то так они все глубже-глубже заходили в лес, эти телята, что мальчики пастушки стали волноваться, что происходит, куда они делись, где Кришна. А телята все убежали, мы не можем спокойно есть. Кришна говорит, да, вы не волнуйтесь, вы здесь сидите, не беспокойтесь, я пойду найду. И в это самое время Кришна встал, пошел, и шел, и смотрит, действительно, эти телята куда-то здесь побивались, он уже достаточно далеко зашел в часть, у него в руке еще какой-то был какая-то сладость. Вот он зашел, действительно нету. Ну, что такое? Странно. Вернулся на эту полянку, смотрит, и пастушков тоже нет. Что такое происходит? Ничего не понимаю. Телята исчезли, и друзья пастушки исчезли. И тут он понял, что это Брахма, который наблюдал вместе с другими полубогами с небес за этой сценой, когда Кришна убивал Сватя. Полубоги все смотрели с большим увлечением на сцену, и Брахма тоже наблюдал за всем этим делом. И увидев эти необычные дела, он подумал, неужели он является той самой личностью духовной, от которого я получил все силы творить и так далее. Надо проверить, подумал Брахма. И при помощи своей мистической силы он сделал так, что эти магические пастушки, телята, исчезли, он их забрал и спрятал в пещере. И когда Кришна пришел на эту полянку, увидел, что все пусто, никого нет, только одни эти узлы остались, остатки этой пищи. Он подумал, ну ладно, Брахма решил меня испытать, но я ему преподам соответствующий урок. И в одно мгновение он из своего тела выделил множество экспансий, которые ничем абсолютно не отличались от этих пастушков и этих телят. И в таком виде все они собрали, вот те же самые телята появились, и они вернулись домой. Там еще не закончился. Но произошел странный феномен, потому что когда телят привели в стойло своим коровам, эти коровы почему-то стали облизывать своих телят с какой-то особенной любовью и нежностью, совсем не так, как это было раньше. И когда мальчики-пастушки пришли домой, их матери тоже с какой-то такой особенной любовью к ним стали относиться. Все это произошло потому, что фактически это уже были не их телята или сыновья, а это были уже экспансии, это был сам Кришна. И поэтому, хотя они выглядели совершенно так же, как эти пастушки и телята, но поскольку это было проявление Кришны, то к ним были какие-то особенные чувства. И продолжалось это довольно долго. Это продолжалось целый год по земному исчислению. А Брахма украл их, значит, вложил в этой пещере, и тут же вернулся. По исчислению Брахмы прошло буквально очень мало времени, буквально одно мгновение. Вот. А по исчислению земному это целый год прошел. Брахма тут же вернулся, и думает, что сейчас происходит. Он тут же вернулся, а на самом деле он через год вернулся по земному исчислению. И смотрит, что ничего не произошло, все по-прежнему, все хорошо, Кришна также пасет телят, и друзья, и пастушки, и говорит, что такое, ничего не понять не могу. Он был полностью уверен, что они находятся там, в пещере и так далее. Более того, он смотрел на все эти вещи и никак не мог понять, как это вообще происходит. Совершенно никакого отличия он не мог видеть. Совершенно. И за этот год Кришна сделал еще один интересный шаг. В этот год он женился на всех гопи. Пока он пребывал в форме всех этих экспансий, стушков, он быстренько женился на всех гопи. Вот. А потом, уже позже, когда эти экспансии исчезли и мальчики-пастушки опять появились, вот, все было как будто бы эти пастушки женились на этих гопи, как будто это были их жены. Вот. Это объясняет то, что когда Кришне предъявляют претензии, будто бы он там по ночам танцует с чужими женами, на самом деле это были все его жены. Вот как раз вот этот вот год, пока он выполнял функции всех этих пастушков, он быстренько на всех женился, поскольку отличить невозможно было, где Кришна, где эти, вот, то благодаря такой хитрости никаких моральных претензий Кришне предъявить нельзя. То есть все они были в действительности его женами. Вот, никто, естественно, об этом не догадывался. И вот когда Брахма увидел все это дело, что не возымело эффекта его мистической силы, что никуда не подевались ни пастушки, ни телята, он очень сильно забеспокоился, волновался. Вот, и в это самое мгновение Кришна решил показать ему, что такое происходит. Он все эти экспансии свои, которые были точными копиями пастушков и телят, превратил в форму вишни, то есть те, кем они на самом деле являлись. Вот. Изначальная форма – это форма Кришны, а из него исходят многочисленные различные формы вишни. И здесь Брахма это все увидел. То есть надо понять еще один такой момент из этой истории учебной, что особенно в Индии существует, я говорил в прошлый раз, довольно популярное заблуждение о том, что Вишну
это изначальная форма Бога, а Кришна является его определенной какой-то аватарой, восьмой аватарой Вишну. В Индии это очень часто встречающееся заблуждение. И вот на этой игре Брахма Махана Лила Кришна показал, кто из кого исходит. То есть он сидел, как мальчик-пастушок, спокойно, кстати, желал себе там какую-то сладость. Вот. И вокруг него были эти многочисленные экспансии четырехрукие формы Вишну. То есть вот так вот были эти мальчики-пастушки, и рядом как будто как тени такие были эти формы Вишну, чтобы Брахма увидел, кто из кого исходит. Потому что Брахма в действительности, как правило, находится в состоянии такого благоговения и почтения перед огромной, великой и могучей личностью Бога, Вишну. Четырехрукая форма Вишну, и перед ним он в таком благоговении находится. Это называется чувство Айшварья Бхава, то есть величие Бога. Вот. А Кришна такого чувства благоговения и почтения к себе не вызывает, потому что он такой маленький, игривый пастушок. И у всех, естественно, возникает такое популярное заблуждение. Представьте себе, рядом такой маленький мальчик и такой большой дядя с четырьмя руками. И как, если вас просто спросить, как вы думаете, кто из кого изошел? Какая логика? Ну, конечно, сказать, из этого большого дяди изошел маленький мальчик, пастушок. О чем здесь вообще говорить? Так все просто. Да? Вот это типичная логика, все так и есть на самом деле. Я помню, такая забавная сцена произошла в Славянке несколько лет назад. Когда мы приехали туда, там преданные некоторые, ну, как сказать, кто-то меня знал, там некоторые не знали. В ту семью, в то место, куда мы приехали, остановились, нас не знали, меня не знали лично. И мы приехали на большую программу. Вот, там был Сиддханта Сарасвати, я был, кто-то еще там был. Вот, и, ну, они знали, что мы приедем, что я приеду, вот, но они никогда меня не видели. Они знают только, что есть там Раджендра Кумар, там какой-то, какой-то проповедник, там какой-то чего-то там президент и так далее. Вот. И когда мы вошли, ну, Сиддханта Сарасвати, он большой такой, да, я меньше и так далее. Вот. И они сразу же решили, что он есть Раджендра Кумар, и они стали к нему обращаться, как а он ничего не поймет. А я вообще чем-то там где-то куда-то в сторонку, чем-то там другим занимался, и вообще, они к нему обращаются, как к Раджендра Кумар. А он говорит, да я, говорит, Раджендра Кумар. Они говорят, а где? Он говорит, да вон, вот он, и у них было такое разочарование, что... Потому что по их понятиям, кто-то там старше, значит, ну должен быть больше сразу, по размеру, вполне естественно. А какой-то образ, какое-то их воображение. Так сказать, не надо думать, никаких здесь намеков нет, это просто просто такой пример, показывающий стереотипы мышления. И вполне естественно, когда мы видим великого Вишну и маленького Кришну, то логика очень простая. Из этого большого Кришны, из этого большого Вишну исходит маленький Кришна. Вот такая логика. И поэтому Айшварии, он думал о Боге только как о таком вот великом с точки зрения внешнего могущества. То есть он не понимал, как действует эта внутренняя мистическая сила. И когда он увидел эту сцену, что тоже пастушок Гопал, и из него исходят эти огромные формы Вишну многочисленные, он был потрясен. И один из таких философских комментариев к этой истории таков, что правильное понимание этой истории устраняет это вот заблуждение о том, что Вишну выше, чем Кришна. То есть это называется Айшварья Бхава, отношение к Вишну как к великому, а отношение к Кришне называется Мадхурья Бхава, то есть отношение вриндаванской любви, совсем другое понимание. Там поклоняются Кришне не как великому, а как прекрасному, как источнику высшей любви. В то время как с Вишну более такие официальные, далекие отношения сами по себе. Это один из комментариев к этой истории. И также на эту же тему история о том, как Господь Джаганнат, собственно говоря, Мы знаем историю Радха-ятры, что Радха-ятра — это что такое? Это церемония, когда Кришна, уже ушедший из Вриндавана, на месте, которое называется как Пурушоттама-кшетра или Джаганнатха-пури, да, на Курукшетре, встретил опять жителей из Вриндавана, вот, и они его, значит, уговаривали туда, опять в Вриндаван вернуться. И Радха-ятра обозначает церемонию такого временного, кратковременного возвращения Кришны во Вриндаван. Его гопи своей, так сказать, любовью утягивают, рассказывают, и он с лице этого такой становится Джаганнатх с этими большими глазами и так далее. Вот. И Джаганнатх, несмотря на все богатства, которые есть в Двараке и так далее, тем не менее, опять был привлечен Вриндаваном, хотел пойти в Вриндаван, хотел пойти посмотреть, сказать, что там находится. Вот. И в Чайтанья-чаритамрите есть такая история, это диалог между Господом Чайтаньей и его преданным Венкатой Бхатой. Венката Бхата поклонялся Господу Нараяне или Вишну. И однажды, когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, он остановился в доме Венката Бхаты, и у них такой философский разговор вышел. И Чайтанья спросил, почему, если Господь Нараяна выше, если Вишну выше, а Кришна — это просто его экспансия, аватара определенная, почему тогда Лакшми Деви, супруга Господа Нараяна или Вишну, хочет потанцевать с Кришной, танцеваться? Почему? Чего ей не хватает на Вайкунху? Если форма Вишну Нараяна является самой высокой, то почему Кришне стремится, а Лакшми Деви? И почему она совершала такие великие аскезы? Вот. Но тем не менее, так и не смогла войти в танцеваться. Нет у нее квалификации войти в танцеваться. Потому что Лакшми Деви относится с очень большим благоговением и почтением. Нет у нее квалификации с Вриндаванским Кришной общаться нету. Для этого нужно иметь другую расу, другое тело полностью. И какие не совершала аскезы, это Лакшми Деви, богиня удачи, супруга Господа Нараяны, у нее ничего не вышло само по себе. Вот. И когда Господь Чайтанья спросил, как бы, а почему так, если ты говоришь, что Нараяна выше, и это божество Лакшми Нараяна выше, чем выше всех остальных, а Кришна всего лишь аватара, почему тогда Лакшми стремится к Кришне? И Венката Бхата сказал, я не знаю, я не могу понять всех этих вещей. Я знаю, что в принципе Кришна и Нараяна равны, но Кришна просто более игривый, в нем больше качеств. Мы знаем из нектара преданности, что у Господа Нараяны 60 трансцендентных качеств главных, а у Кришны 64, больше. И несколько качеств отличают его как раз даже от этой формы Нараяны. То есть первое — это его удивительные игры, в частности то, что мы рассматриваем, то, что он всегда находится в окружении своих любящих преданных, в Мадхуре Расе, в этих супружеских отношениях. Он играет на флейте так, что вся вселенная сходит с ума, и его красота затмевает всех. Это четыре особенных качества Господа Кришны, которых нет ни у одной другой экспансии. Итак, это один из выводов этой истории. То есть правильное понимание этой истории должно привести к пониманию о том, что форма Кришны является изначальной, все остальные формы Вишну являются его экспансиями вторичными. И следующий вывод из этой истории — это то, что ее понимание правильное освобождает преданного от мотивов кармы и гьяны. Карма — это обозначает привязанность к материальной деятельности, к материальным плодам, а гьяна обозначает привязанность к освобождению и знанию по себе. И Брахма сам по себе, творец материального мира, на самом деле является высшим карми. То есть это самый удачливый карми в этом мире. То есть это личность, которая полностью благочестива, которая исполнила все ведические ритуалы. Это личность, которая идеальным образом 100 жизней прожила по принципам варнашрамы, не нарушив ничего, и достигнула такого положения. Практически Брахма исполняет функцию Бога в этом материальном мире. Это самая благочестивая джива сама по себе. То есть это совершенство кармы. И также Брахма является самым ученым человеком, это самый глубинный гьяни, он глубже всех, знает веды, панишад, абсолютно все. И тем не менее, самого высшего карми и самого глубокого гьяни, философа, не спасло Брахмы от этих вот всех неприятностей и проблем. Что даже знание вед полное и даже такое высокое положение с точки зрения кармы, материальных богатств, материальных достояний, не защитило его от иллюзии сам по себе. И мы видим, что Брахма, увидев этого маленького Кришну, не признал в нем Верховного Господа и впал в иллюзии. Более того, он совершил такое довольно оскорбительное действие. Он попытался украсть этих его друзей, пастушков и телят. И когда он увидел все это, то произошло с ним такое что-то, как после холодного душа. Представьте себе, что вы увидели какую-то личность, очень важную, такую известную, но вы не знаете, кто это такой, а вам показалось, что это какой-то там ваш старый друг, там, дворовый товарищ, там, какой-нибудь петь по улице, его, там, эй! Там хлопать, включен, оборачивается, а это оказывается вообще там президент страны. И вы так думаете, боже мой, что я сделал, да кого я там оскорбил. Точно так же и Брахма сам по себе подумал, что он имеет дело с каким-то, так сказать, мальчиком просто. Может быть, это какой-то полубог и так далее. Но для Брахмы все эти полубоги, это так, не очень высоко. Вот. А когда он видел это могущество, он понял, что он совершил такую серьезную ошибку. Он где-то, так сказать, нарушил субординацию. Если бы он находился в Мадхуре Расе, в таких дружеских отношениях с Кришной, Кришна воспринял бы все это, может быть, как милую шутку. И своим друзьям, пастушкам он прощает куда больше всякие шалости. Но поскольку Брахма не находился с ним в таких отношениях, то для него это и было неподобающим поведением, собственно говоря. То есть он не был в этих отношениях. Во Вриндаване все находятся в Мадхуре Расе. Все и пастушки, и все в Мадхуре. Все коровы, деревья, хотя они выполняют другие функции, все они находятся в Мадхуре Расе. То есть там все способствуют этим любовным отношениям Кришны. То есть это Вриндаван называют Мадхуре Дхама, то есть место, где Мадхуре. Там самое главное. А какой бы там ни был расе человек, все они все равно помогают Мадхуре вот этому любовным отношениям Кришны и Гопи. Брахма не находился в таких отношениях. Вот поэтому для него это было неподобающим поведением само по себе. И поэтому с его точки зрения это было оскорбительное, неправильное поведение. И когда он понял все это, он упал перед Кришной, говорится, как золотая палка. Шрила Прабхупада объясняет, что тело Брахмы золотистого цвета. Вот, и он упал в дандават такой полный и стал возносить там молитвы аж на 7 страниц, если вы считаете, источник вечного наслаждения, такая достаточно большая глава, у него такой открылось такое красноречие необычное у Брахмы, и он стал там сказать. А Кришна слушал все это дело, и поскольку он находился в Мадхуре Дхаме, то для него все эти высокопарные речи Брахмы были совершенно так безразличны. Представьте себе, что вы находитесь в компании своих близких друзей, там у вас может быть там какой-нибудь вечер, вечеринка, день рождения или еще что-нибудь, все такие друзья, вы со всеми так на ты, у вас такие близкие отношения, члены вашей семьи, и вдруг кто-то заходит, начинает там какие-то официальные высокопарные речи. И вы сразу начинаете чувствовать как-то неудобно, вообще неловко. Здесь я совсем по-другому, совсем в другом костюме. Я вообще сейчас не считаю себя там каким-то возвышенным. А мне здесь начинают какие-то большие слова очень говорить. И как-то совершенно диссонанс такой. Не в тему, не в настроение совершенно. Вот примерно то же самое было с Брахмой. Мадхурия Дхама, обитель любви. И тут эти все молитвы такие, и Кришна, ну кто такой? Что это за человек такой, что имя головами, который какие-то странные вещи мне говорит. Вот. То есть совершенно ему было это неинтересно. И он говорит, что в действительности для меня во Вриндаване грубые слова какой-нибудь этой тетушки Джатилы или ругань Гопи для меня больше нектар, чем высокопарные молитвы Брахмы или кого-то еще, кто находится в других более далеких отношениях со мной. И поэтому он смотрел на Брахму, и в этот момент Кришна проявил такое свое качество, как непостижимость. То есть Брахма смотрел на него и никак не мог понять настроение Кришны. То есть Кришна очень серьезный на самом деле. Серьезный — это обозначает, что у него какие-то очень глубокие помыслы, которые никто не может проникнуть. И Брахма, самое разумное существо, он такие возвышенные молитвы возносил. И он смотрел на Кришну, и я никак не мог понять, Кришна доволен или недоволен, что он от меня хочет. То есть он был в таком состоянии полного смятения, какого-то замешательства. Вот. И в конце концов Кришна выслушал все это, так кивнул головой и таким жестом сказал ему: все, свободен. Отпустил его, жестом отпустил Брахма. И Брахма обошел вокруг него и тут же исчез, испарился. Вот. Кришна освободил всех этих мальчиков-пастушков. Они все заняли свои места по-прежнему. Эти экспансии Вишну исчезли. И они продолжили тогда. Они говорят: о, Кришна где-то там долго так был, пошел за этими телятами. Вот мы еще даже без тебя ничего не успели съесть. Давай присоединяйся к нашей трапезе. То есть прошел целый год уже, столько разных событий произошло. Брахма здесь такую получил реализацию интересную. Вот. А эти мальчики-пастушки в течение всего этого года находились в состоянии мистического сна под воздействием энергии Брахмы. И Кришна их пробудил, опять вернул их на прежние места. И для них не прошло ни одной секунды совершенно. Да? То есть они помнят, как Кришна пошел за телятами, которые в лес там отправились куда-то гулять и исчезли. Вот. И на этом, потом что-то произошло, какое-то затмение, Брахма их украл. И в следующее мгновение они уже очнулись, и все было по-прежнему. Они тут сидели на берегу ему, накушали. Вот. И они не в курсе были всех этих событий. Единственный, кто был в курсе всего этого, это Господь Баларам. Потому что в тот день как раз был его день рождения, и его не пустили в лес, а устроили ему родители дома Абишек. Его умывали. Вот. И Баларам не ходил туда, и поэтому его Брахма не украл, естественно. Вот. Он бы даже и не смог, наверное, это сделать. Он постарался, так или иначе. И в течение этого года Баларама наблюдал странную картину. Он тоже не мог понять долгое время, что происходит. Почему так, с такой любовью коровы стали относиться к своим телятам? Почему матери этих родителей пастушков стали к ним с такой нежностью и любовью относиться? Он очень долго не понимал. И только в конце концов, потом он понял, что, о, он сказал: Кришна, наверное, это уже не мальчики-пастушки телята, это, наверное, ты сам в Панси. И Кришна сказал: да, Баларам, ты все правильно понимаешь. Быстро ему объяснил эту ситуацию. Вот. А все остальные были совершенно не в курсе всего этого. Итак, это история Брахма или Махана Лила. Как Брахма, самое возвышенное в материальном плане существо, тем не менее подвержено ошибкам, не защищено от проблем, если не развита в полной мере преданность Кришне. И не просто преданность, а именно вот эта вот высшая преданность, Мадхурья. То есть именно от изначальной формы Кришны, чувства к вриндаванскому Кришне. Это одно. И второе, значит, карма и гьяна. Вот эти примеси материального чувственного наслаждения, которые называются карма или бхога, их называют, или бхукти их называют, и примеси гьяны, или еще называют тьяга, отречение, или мукти, освобождение, это одни и те же самые вещи, являются опасностями на пути духовной жизни. Мы знаем из определения преданного служения, что преданное служение должно быть покрыто ни кармой, ни гьяной. Как это может проявиться в нашей жизни? Преданные могут сказать: какое это отношение имеет к нам? Мы никакие не карми, мы не поклоняемся полубогам. В строгом смысле карми – это те, кто поклоняются полубогам, или те, кто желают, скажем, просто какого-то материального хорошего положения для чувственного наслаждения, благочестивым образом. Те люди, которые живут вокруг нас, мы их часто называем карми, это не карми. Они потому что не знают законов вед. Карми – это те, кто живут по законам вед в материальном плане. Вот. И мы можем подумать, какое это отношение имеет к нам. Нас не интересует практика кармы, или нас не интересует практика гьяны отдельная, мы не изучаем просто там целыми днями и ночами, месяцами, годами Веданта Сутру и не ломая себе голову там по поводу таких разных таких вещей. вроде бы в книгах Прабхупады все очень ясно, предельно, прозрачно изложено, какое-то отношение имеет к нам. Некоторое отношение может иметь, потому что если мы, занимаясь преданным служением, еще не испытываем чистого вкуса этого преданного служения, это обозначает, что какие-то примеси этого есть. Это называется, опять же, не что-то не в сердце, анархи, нежелательные вещи. В какой они сфере? Как правило, какой-то из этих двух. Либо в области кармы, либо в области гьяны. Вот. То есть люди либо хотят наслаждения, либо хотят освобождения. Вот две проблемы. Это называется двумя ведьмами, которые живут в сердце живого существа и не позволяют ему испытать вкус чистого преданного служения. Вот. И тем не менее, мы должны знать, что какие-то элементы кармы, какие-то элементы гьяны в нашей жизни присутствуют, они неизбежны и они необходимы. Но они не являются самыми главными. Нам обязательно нужно знание, которое называется Бхагавата Гьяна, то есть знание о Боге. Нам обязательно нужно какое-то определенное владение логикой. Предположим, мы говорим, что живое существо – частица Бога. Если живое существо – частица Бога, то тогда логично ему служить Верховному Господу. Если я чего-то частица, моя функция – служить в целом. Негативное духовное знание. Знание о том, что не есть Бог.
Начальное знание. Когда отрицается просто материальная энергия, говорит, что Бога нет, но Бога нет, Бога нет, зла, и так далее. Вот такие парадоксы описаны в комментариях для того, чтобы люди поняли, что глаза у него не будут материальными глазами, надо забрать. Или ноги у него не наши, короткие, которые могут он шаг в метр сделать, большие руки у него, они короткие помогут, как угодно, может, кого угодно дать, кому угодно дать. Это концепция понятия, которая развивает материальные представления о Боге. А когда развивает полностью материальные представления о Боге,
и человек очистился от всех этих материальных представлений, теперь можно дать духовное представление. Сказать, вот такая форма у Кришны, глаза и руки, и ноги. Но все это не из костей, не из плоти, а это все обладает трансцендентной, духовной природой само по себе. Вот и поскольку преданные уже эти вещи понимают, то им нет нужды копаться во всей этой философии Упанишад, которая объясняет просто негативное трансцендентное знание само по себе. Нам нужна обязательно самбанха гьяна, то есть знание о нашей связи с Кришной, обязательно необходимо, вот, все эти вещи. Но просто какая-то, скажем, такая вот излишний анализ, там, санхи и прочие вещи, в этом нет необходимости. То же самое с точки зрения кармы. Многие вещи, которые мы делаем в практике преданного служения, на самом деле взяты из кармы. Такие вещи, как, скажем, утренний подъем, омовение, всевозможные ритуалы, сама практика пуджи, это все взято из кармы. Это практика кармы, карма-канды, все это делается. Вот. Но мы этим пользуемся, мы это используем для служения Кришне. Да? Вот. То есть практически вся ритуалистическая часть, это все взято из кармы. Все. Карма – это деятельность. Но поскольку все это обращено на Кришну, то теперь это уже не просто карма, а это преданное служение. По себе. Вот, поэтому мы находимся в теле, мы действуем, значит, какую-то карму мы совершаем. И у нас есть ум, значит, у нас есть какая-то мысленная деятельность и тенденция обретать знания, значит, какая-то гьяна тоже есть. Но эти вещи, знания и деятельность, не должны покрывать бхакти. А бхакти – это сам дух любви. Это то, ради чего нам нужны знания, то, ради чего мы совершаем определенные действия, это правильный строй желания удовлетворить Кришну. Вот это самое главное. Так вот, Брахма является олицетворением совершенства в карме и совершенства в гьяне, но если это не сопровождается бхакти, если бхакти не в первом месте, тогда ни совершенство ни в карме, ни в гьяне не могут дать человеку полной гарантии защиты от падения, от всевозможных проблем. С другой стороны, если человек занимается чистым преданным служением, без примеси кармы и гьяны, то у него есть достаточное знание, понимание, и он занят какой-то активной деятельностью, которая не связывает его узами, последствиями, потому что деятельность нематериальная сама по себе. В этом суть этой игры, Брахма, Вимохана, Лила. Здесь нет каких-то таких вот демонов конкретных. Это такая история промежуточная немножко. И следующий дальше уже будет он убийство демона Цинкасура. Это опять появится такой зловредный демон. Вот. А здесь мы видим, что это были такие тонкие заблуждения Брахмы сами по себе. Их нельзя называть в полной мере каким-то демонизмом, но тем не менее это тоже определенные препятствия в духовной жизни. И правильное понимание вот этой вот истории с Брахмой помогает нам избавиться от всевозможных заблуждений, связанных с этими недостатками. Хари Кришна. Вопросы? Таков. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам там Кришна говорит своему другу Удхаве, что до тех пор, пока преданный не достиг полной реализации понимания того, что он не является материальным телом, он обязательно должен пользоваться оружием знания и логики. Но когда он полностью реализовал все эти вещи, и перешел на уровень спонтанной любви и бхавы, уже какого-то чувства, он должен положить этот топор, это оружие, и больше его не касаться. То есть на уровне садхана бхакти, то, что мы практикуем, практика преданного служения, эти вещи необходимы практически. Потому что наше понимание еще не является полным. И у нас нет какого-то еще спонтанного и постоянного чувства Кришны. Поэтому знание и разум являются очень мощными такими стабилизирующими факторами, которые помогают нам сохранять свое сознание. Если мы уже перейдем на другой уровень, на нас не зайдет эта божественная милость в форме бхавы, другой этап преданного служения, если начнется, Кришна даст милость, тогда функция знания, анализа уже выполнена. Уже в этом нет необходимости. И даже человек, уже такой проповедующий, он будет проповедовать не столько аргументами, сколько своей эмоцией, своей чистотой. Уже будет убеждать не столько логика и всякие разные такие построения, сколько само качество звука. Если у нас нету вот этой еще духовной силы, хочешь не хочешь, мы вынуждены пользоваться какими-то определенными логическими построениями, чтобы как-то убедить людей. А когда есть уже другое, это не то, что человек уже совершенно какой-то становится нелогичным и так далее, он тоже может пользоваться, но это уже отходит на второй план. В этом нет какой-то необходимости, это уже не самое главное. Он может и не пользоваться этим еще. Он просто может говорить по шастрам. Просто по шастрам говорит. И человек может не видеть их обязательно строгих логических аргументов или чего-то еще. Он просто может. Вот, Верховный Господь сказал то-то и то-то там. Предайся мне и так далее. Но он это скажет таким образом, что нам не понадобится логика. Он это так скажет, что это будет понятно. То есть сам звук будет убеждать. Его звук будет убеждать. А если у меня такой силы нет, вот так убедить, то я буду опираться немножко на другую платформу. Знания, логики, вот всяких разных вещей. То есть в зависимости от уровня и инструменты. Для кого-то, скажем, там, какая-то техника важна, а для кого-то сам дух, это, например, в боевом искусстве. Давно как-то переводил какую-то книжку про боевое искусство Востока. И там приводилась история про этих самых каких-то там боевых котов. Вот они изучали, значит, боевое искусство. Ну, такая аллегорическая история. Один из них был физически очень силен, такой могучий был. Другой из них был очень техничен, знал какие-то там приемы такие, какие-то из области техники. Вот. А третий не выглядел вообще ни каким-то, так сказать, там не сильным, не техничным. И вообще он большую часть, так сказать, спал, иногда он там открывал один глаз, но рядом с ним вообще никто подойти близко не мог. То есть такой дух какой-то от него исходил, что к нему даже близко никто не мог подойти. Ну и там суть этой истории в том, что на начальном этапе человек побеждает какой-то силой, просто физической силой, на другом более высоком уровне побеждает уже техничностью, искусством, а на более высоком уровне он побеждает духом своим, то есть просто такая у него какая-то концентрация, внутренняя сила, что к нему никто даже подойти не может, не то что с ним там в поединок какой-то вступить, об этом речи вообще не может быть. Вот. То же самое, примерно эти же вещи верны и в духовной практике. На начальном этапе, когда у нас нет еще большой вот этой вот духовной силы и эмоции, мы пользуемся внешними вещами. Надо сказать, что логика – это материальная вещь сама по себе. Материальная вещь. Вот. Но на материалистах порой она как-то довольно убедительно действует. Вот. И мы сами можем в ней находить какое-то определенное прибежище, пока еще мы не нашли его в каком-то чувстве, в эмоциях, в отношении к Кришне. Вот. И мы знаем, что совершенство преданного на уровне садханы, на нашем уровне, в чем состоит? В том, что человек очень хорошо знает шастры, идеально владеет логикой, и у него крепкая вера. Это уттама адхикари на уровне садхана бхакти. Уттама. Причем у него нет никакой любви к Кришне. Это преданный на уровне садханы. Он может иметь ручи, вкус или асакти, привязанность, но любви бхавы еще нет само по себе. И тем не менее его называют уттама адхикари. Это преданный уттама адхикари на уровне садханы само по себе. Но если он переходит на другой уровень, более высокий, бхавы, там уже другими критериями его рост совершенно меняется, понимаете? Вот, и естественно, что его проповедь бхава бхакти будет совсем не такой, как проповедь садхана бхакти. Вот, потому что у него уже другое внутреннее качество само по себе.
Ну, понятно, по уровню логики, естественно. Как вот этот год прошел, за год на ребенка, изменения в росте, если не так далее.
Что вас волнует?
Когда они вернулись, прошел год, они были должны вырасти,
И по вашим понятиям они не выросли или что?
Вот я хотел бы знать, выросли они или нет. Тем более, когда Кришна их, так сказать, заочно женился. То есть они как узнали свою жену.
Но если у вас возникли такие трудности, из-за больших таких трудностей не возникло, то, видимо, каким-то образом Кришна об этом позаботился. Видимо, дал им такое понимание, прибавил росту, веса по необходимости в этот год. И у них, видимо, сложилось впечатление, что все естественно произошло. На самом деле человек может сам и не замечать всех этих вещей. Он растет, особенно школьники, там, порой каникулы 3 месяца. Через 3 месяца встречаются, вообще узнать уже невозможно. Там, бум, там, я помню, что я в 9 классе за 3 месяца на 15 сантиметров вырос. Просто 15 сантиметров, это много. Вот. Причем я этого не заметил, но я не замечаю, как я расту. А другие заметили. Если Кришна при помощи своей энергии поддерживает миллиарды вселенных, неужели вы думаете, что у него есть какая-то трудность прибавить там пару килограмм веса, там, или 5 сантиметров роста каким-то детям? В чем проблема?
Жонка,
они как
узнают? Он
знает. Если вы знаете Бхагавад-гиту, то там Кришна объясняет функцию параматмы. Он говорит, из меня, из параматмы исходит память, знание и забвение. То есть это память и знание происходят от Кришны. Если вы думаете, что если бы этого не произошло, то они бы хорошо помнили своих жен, там, А если произошло, то уже нет. Вы думаете, что они помнили. Но суть-то в том, что помнит параматма. Само живое существо ничего помнить не может. Функция памяти исходит из параматмы. В любом случае, спали они год в этой пещере или не спали. Суть не в этом. А суть в том, что в любом случае память дает параматма. В любом случае. Вы сейчас никакого отношения к Вриндавану, к этой пещере не имеете. И вы думаете, я помню. Ничего вы не можете помнить. Вы ничего не можете помнить. Вы сейчас помните, что вы Коля Оборонец. Без функции параматмы вы всю секунду забудете, кто вы такой вообще, понимаете? Поэтому суть не в том, что год они были там, или год они были здесь, или их там не было. В любом случае память и знания исходят из параматмы, из Кришны. В любом, понимаете? Кришна никогда не покидает Вриндаван, но Кришна иногда являет свои игры, которые называются пракат-лила, проявленные, а иногда называют апракат-лила, то есть непроявленные игры. И когда Кришна внешне покидает Вриндаван, он переходит в умы жителей Вриндавана, и их медитация становится более интенсивной. То есть когда они видят Кришну перед собой, это одно. А когда они внешне Кришну перед собой не видят, поскольку у них очень сильное чувство Кришны, то он переселяется в их умы, и он живет уже там, в умах Гопи. Я слышал такое объяснение. В этом смысле Кришна никогда не покидает Вриндаван. То есть в таком. А поскольку Кришна абсолютен, то будь он в ментальной форме или в какой-то еще другой форме, нет никакой разницы. Потому что мы можем сейчас поклоняться Кришне, находясь далеко от Вриндавана. И эта форма ничем не отличается от той формы. Это называется абсолютное бытие. Абсолютное бытие. Так же, как он. В форме имени.
То вот, говорят, что, в общем-то, как самое разумное существо, он помнит о предыдущих играх Господа и, в частности, тогда, когда Господь Каркатива пришел, он просто глянул, помнил, да, Господь Каркатива пришел. Но он же с Кришной уже встречал. Каким образом получается такие моменты, вдруг? Или это просто запрограммированная игра?
Суть в том, что живое существо, даже когда оно поднимается до уровня Брахмы, даже когда оно возвращается... Пограничная энергия обозначает, что мы всегда должны сохранять вот эту вот духовную бдительность. Если, например, преданный достигает какого-то определенного высокого уровня, это не обозначает, что теперь на этом все закончено. Теперь можно почивать на лаврах. Как только он так подумает, сразу же все исчезнет. Опять же, вспомните источник вечного наслаждения. Кришна танцевал с Гопи танец раса. Более возвышенного положения нет. Понимаете, это личности, которых Кришна подпустил близко к себе, в свою личную жизнь. Понимаете, они танцуют с ним, они обнимаются с ним и так далее. Вот это Гопи. И вот они подумали, мы самые исключительные, с нами Кришна танцует и так далее. Что произошло в следующий момент? Он исчез. Понимаете? То есть даже вот такое совершенство, как Гопи, малейшее проявление гордости, все, нет, сразу Бога нет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что никакое положение, в этом мире не делает нас каким-то уже навечно гарантированными чистыми преданными. Понимаете? Чистая преданность обозначает прийти в сознание Кришны, это не что такое. Ну вот я пришел к вам навеки поселиться и все. Жить в сознании Кришны обозначает каждую секунду делать выбор в пользу Кришны, понимаете? То, что я когда-то там, сколько-то там лет назад, сделал выбор и сказал, что все, я решил покончить со своей материальной жизнью, теперь я предаю Кришне, это хорошо. Но я должен жить вот так дальше, понимаете, продолжать. Все эти годы и дальше, каждую секунду выбирая Кришну. Но любой, Брахма или кто-то там еще, он уже видел Кришну, он узнал, там Господа копил или еще что-то такое было. Это не обозначает, что он перестал быть в татарской шахте пограничной энергии. И это обозначает, что в любую секунду он по-прежнему должен продолжать делать вот этот правильный выбор. Что, живое существо не может попасть в Майю? Может попасть. Какое яркое солнце светит? Но мы знаем, что иногда бывает что? Солнечное затмение. Раху, это темная демоническая планета, раз, на какой-то период закрывает солнце. Вот вам чистый преданный, идеальный преданный, и на какое-то мгновение Раху, демоническое сознание, оп, и закрыло, и все, и нету. Как? Только что был чистый преданный, раз и нет. Потом раз, Раху прошел и опять проявился. Живое существо является пограничной энергией всегда. Нету такого состояния, когда бы ему было гарантировано всегда абсолютно все. Оно всегда должно предаваться Кришне, каждую секунду. И в начале духовного пути, и в середине, и на возвышенных ступенях. Всегда. Никто не может сказать, все, я достиг сознания Кришны, и теперь мне все гарантировано, и я никогда не забуду Кришну. Никто не может этого сказать. Никто. Нет таких живых существ. Нет. Я вам привел примеры. И Брахма, и Гопи, и кто угодно. Понимаете? Нет таких. Потому что мы всегда пограничные живые существа. Это обозначает, что на какое-то мгновение может произойти затмение, потом не может пройти.
А вот чем отличается Карпания от Крипана-Дураджана?
Как?
Карпания от Крипана-Дураджана.
От Крипана-Дураджана? Крипана-Дураджана это обозначает порочные скупые люди. Дура джана, джана обозначает человек, дура понятно. Дурной человек, дура джана. Крипана обозначает скупец, крипана дура, то есть скупые, порочные люди сами по себе. Карпания, это тоже то же самое слово, но я, конечно, не знаю, тоже означает быть скупым. То есть фактически это просто другая грамматическая форма того же самого слова. А Карпания, значит, не быть скупым. Ну вот спросите Дениса, он более популярно может объяснить, он изучает санскрит.
Может быть, а? В первом случае я могу только сказать может быть.
Понимаете, вот сидим мы с вами, два дилетанта в санскрите, и говорим, вот, да, вот спросите человека, который изучает, он вам скажет. Я ничего не знаю.
В одном случае это как более мощный.
Я просто говорил вам, что это другая форма того же самого слова, понимаете? Корень тот же, да? Вот, а формы грамматические другие. Давайте философские вопросы. Делает человека демоном не то, что он поклоняется Вишну. Нет, это преданный, что поклоняется Вишну. Но неправильное отношение к Кришне. Вот что делает Джарасанху демоном. Мы не можем сказать, что все жители Вайкунта, которые поклоняются Вишну, демоны. Это абсурдно. Это все великие преданные, вишнудуты. Они при этом не оскорбляют Кришну. Они прекрасно понимают верховное положение Кришны. Но их раса с Вишну. Их раса. То есть с Вишну они чувствуют себя лучше, более уютно, это их естественная раса. Но они прекрасно понимают верховное положение Кришны. Вот. Это в конце концов его и освободило фактически. Вот. А демоном его делало неправильное отношение к самому Кришне. Вот в чем суть, понимаете? То есть не то, что, скажем там, из других сампрадай, кто поклоняется обязательно демону. Ни в коем случае мы так не должны думать. Это преданное. Вот. Но просто их естественная раса, их естественное состояние, их естественная тяга к Вишну. Вы можете понимать, предположим, чье-то превосходство, но чувство испытывать другому. Понимаете, вот там два человека, этот может быть даже более красивый, а вы любите другого. Понимаете? То есть у вас какие-то естественные отношения. То есть люди, которые в естественных отношениях находятся с Вишну, это их родное положение само по себе. Но при этом они не оскорбляют Вишну, не принижают его значимости. А Джарасан принижал положение Кришны, более того, был его оскорбителем. Вот что делало его демоном. Вот что делало. А не то, что он Вишну поклонялся. И не из-за этого он был демоном. Это в конце концов на благо ему пошло. Это сложный момент такой. Я вот, ну, сейчас просто за минуту это все не объяснишь. Я думаю, что, может быть, через некоторое время мы сделаем. Есть семинар, просто 4 вайшнавские сампрадаи. То есть, в принципе, есть материал достаточный по всем этим вещам. Я думаю, что мы более подробно с этим разберемся через некоторое время. Сейчас это такая объемная тема, за несколько минут не расскажешь. Ну, пожалуйста. Баладева Видьябхушана – это наш Веданта Ачарья. В каждой духовной традиции сампрадая, например, в Индии, для того, чтобы эту сампрадаю и традицию считали авторитетной, необходимо иметь свой комментарий на Веданта Сутру. И в трех сампрадаях, кроме нашей, разные ачарьи составляли свои комментарии на Веданта Сутру. Я сейчас не помню уже детали, при каких там возникла какая-то конфликтная ситуация, но суть в том, что как-то так получилось, что кто-то там не признавал авторитета сампрадая, Гаудия сампрадая, в которой мы находимся, вот, на том основании, что преданные Гаудия вайшнавы, как правило, не сильно интересовались этой философией Веданты, они больше заняты были воспеванием святого имени, такими вещами. Их эти философские вопросы, ну, так, не так сильно волновали. И тем не менее, когда на каком-то вайшнавском собрании кто-то так высказался, что вот, а это Гаудия вайшнавы, они такие сентименталисты, философии не знают, у них традиции даже нет комментария на Веданта Сутру, вот, тогда Баладев Видьябхушан сказал: нет, у нас есть комментарий на Веданту Сутру. Сказали: как есть, не было, ну-ка покажите. Он говорит: завтра будет. Завтра будет. И он пришел к своему божеству, он назывался божеству Говинда. И он сказал: мой дорогой Говинда, пожалуйста, вручай. Нужен комментарий на Веданту. Я твой преданный, но я не какой-то там великий философ. Вот. И он пробудился в такую медитацию. И Говинда стал ему диктовать комментарий на Веданту, и он Баладев Видьябхушан стал записывать его. Этот известный комментарий называется Говиндабхаша. Говиндабхаша, то есть надиктованный Говинды непосредственно. И на следующий день Баладев Видьябхушан принес этот комментарий, сказал: вот наш комментарий на Веданту. И когда он зачитал его, все там были в полном восторге. Мы принимаем как авторитетную сампрадаю. Поэтому Баладев Видьябхушан — это наш Веданта Ачарья, это очень важный преданный, который составил под диктовку самого Говинды комментарий на Веданта Сутру, потому что Веданта Сутра — это очень важный фактический вывод, венец всех вед, всего знания, поэтому очень важно Веданта Сутру понимать правильно. И мы также читаем один из комментариев на Веданта Сутру. Это что такое? Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам является естественным комментарием на Веданта Сутру самого автора. То есть Шрила Вьясадева составил и Веданту, и он же написал естественный комментарий на Веданту. Это Шримад Бхагаватам. Вот. Но некоторые такие философы-казуисты говорят: ну, Шримад Бхагаватам — это самостоятельное произведение, это Вьясадева написал, это что-то отдельное. А где вот ваше понимание, личное ваше понимание Веданты? Ну вот, для таких буквоедов, пожалуйста, есть Говинда Баша, составленная Баладевой Витебушиной. И также он давал комментарии на Бхагавадгиту. И Шрила Прабхупада при составлении своих комментариев использовал в основном комментарии двух великих ачарьев, Вишванатха Чакраварти Тхакура и Баладевы Витебушины. Больше я, к сожалению, сейчас сказать без подготовки не могу, потому что я... А? Надо посмотреть. Там в компьютере у меня много чего есть. Вот единственное, чего у меня нет, это только времени заниматься. Я жду, когда же он настанет. Вот. Но, кажется, уже настает. Можно посмотреть, да. Что-то еще... Если я не ошибаюсь, не буду говорить, может ошибаюсь, кем учил, он был учеником, кажется, он был, кажется, или он был учителем Вишванатха Чакраварти, или наоборот, сейчас я не помню. Просто сегодня мы только приехали из находки, я, честно говоря, не знал, какой сегодня день, и поэтому все, что я сказал, это было чисто спонтанно, что я вспомнил. Надо посмотреть больше. Чем?
Вот, что...
Что делает?
Он когда ворачивается обратно.
Ворачивается?
Ну,
возвращается.
Больше никогда не ворачивается, не возвращается. Это что, вот насколько я понимаю, значит, у него единственный опыт, который был за все время, как бы лично существовали, он один раз в его тебя не попал.
А вы хотите второй?
А?
Ну, Кришна говорит, пунар джама на видите. Пунар обозначает снова, джанма рождение, на видите больше нет. В принципе, если есть такое желание, может быть, Кришна его исполнит. Но правило такое, он говорит, маму пейте ту каунт, я тут кто познал меня, пунар джанма на видите, больше не возвращается сюда. В принципе, по-моему, это неплохая гарантия. Я не знаю, почему это вызывает возражение. Между чем?
Вот вы говорите, что живое существо относится к пограничному месту.
Да.
Значит, он будет способен забывать, правильно?
Да.
А вдруг он забудет?